Можно с космоса увидеть, который стоит 3 километра в ширину и сколько там? Километров 100, может. В ширину 3 километра. Да. Вот. И я сам хорошо даже рассказывал, когда первый раз, что типа вот нас, вы знаете, делают фотографии сверху, мост, день, ура. Вот, на что Гасан хорошо отвечает, что для нас самое главное, что говорится в Шримад-Бхагаватам. То есть мы вдохновлены истиной, которая идет из Бога Откровенных Писаний. Вот. И он перешел на историю, когда строил Рамачандра мост, то помимо того, что Хануман там строил как могучий витязь, он мог кидать огромные глыбы. И помимо Ханумана и всех ванаров, там еще строили лесные животные. И барундучки, они приносили столько, сколько могли, там, какой-то размер. Вот. И, естественно, каждый там кидал то, сколько мог. И Хануману надоели эти барундучки, и никто не знает, то ли он случайно, то ли он специально. Он пнул одного барундучка, которого отнесло там. Вот. И его Рамачандра поднял, начал гладить. Ну, то есть он потерял сознание, он вырубил. Он начал гладить, жалеть его, говорить: о, какой маленький, смотри, Хануман, тебе не стыдно, ты такой громадный, ты суперслуга. А это, смотри, какой он, ну, маленький, но несет не меньше твоего. Вот, и когда вот он его гладил, вот это его вот чувство к этому бурундучку, вот он оставил след, и вот эти вот три полосы, которые есть у бурундучков, это наследие от Господа Рамачандры. Да. Представляете? Вообще красота.
Они же такие маленькие.
Да,
они маленькие.
И вот это яркий пример того, как, например, ну, кто-то стремится, ну, там, делать очень много, или очень ответственно, или очень красиво, или очень вкусно. Госвами Махарадж подчеркнул важность вклада каждого в зависимости от того, какой его размер, что он может. Что он, ну, там приводит пример, что вот есть плитка, да, и есть цемент, который связывает эту плитку. Но цемент, он состоит из маленьких песчинок. То есть он является связывающим веществом. Его не видно, но он очень важен, что плитки лежали вровень. Также и здесь Хануман, он кладет огромные глыбы. Но все эти глыбы, они чем-то связаны. То есть они как будто были положены на землю, но на самом деле этот мост мог плавать. Ну, чтобы он не разбегался, как вот пенопласт, да, если взять, если камень, океан камень держит, то значит будет волнами разбрасывать, то есть нужен связующий материал. И как раз вот это вот служение вот этих маленьких бурундучков, где-то таскали, вот эти вот маленькие песчинки, они являлись связующим материалом для больших глыб. Так что может казаться, что в мире служения, когда мы практикуем, нам хочется что-то побольше, поответственнее, чтобы вот чувствовать некий профиль, да, вот я там взял нож и несу ее. Вот, но даже незначительное служение, оно также трансцендентное и несет ту же самую пользу значительному служению. Вот, и нам все время, я помню, повторяли наши учителя, когда к нам приезжали проповедники, они говорили, что любое служение, неважно какое, оно в любом случае трансцендентное. Даже если оно будет косвенным, то есть вы это делаете, это уже вас связывает с процессом. Вот. И чем уникальна Рамайна, о чем говорит Шрила Госвами Махарадж, ну, вообще наши учителя, что здесь вот, Господь Рамачандра, он реально не помнит, что он Вишну. То есть это особая игра, то есть он играет, как себя непреданно сказал, по Станиславскому. То есть, ну, там он все, он точно, честно не помнил, он не понимал, почему оружие на него реагирует и так далее. То есть он там не понимал, почему он произносит мантру, а сразу же все работает. То есть он удивлялся. Даже был момент, когда он медитировал, то есть он просил у океана помощи, а океан его вообще проигнорировал. Он там 7 дней, 7 ночей просил. И в какой-то момент у Рамачандры возник такой божественный гнев. Вообще, ну то есть, ладно, мы когда злимся, да, но когда Господь в гневе, это нечто иное. Его глаза, они налились буквально янтарно-красным цветом, таким вот прям глубоким. То есть внутри нет такой силы, что океан закипел. И все, кто жили в океане, они взмолились океану, попросили, что типа там что-то кто-то тебя зовет куда-то. Вот. И океан предстал перед Рамачандрой и сказал, что если ты сейчас не остановишься, то воды не останется. Вот. И он его благословил, сказал, что напиши на любом предмете, хоть на камне, на чем угодно, свое имя, и он не утонет, если ты хочешь построить мост. Вот. И после этого стали писать имя Рамачандры, и таким образом строили мост. И вдруг бас, типа провал, строится мост, и Рамачандра смотрит, все кидают камни. Но он тоже берет камни, тоже кидает, а он тонет. И Бурундучок к нему пробегал, говорит, что ты забыл, или кто-то, не помню, сейчас, по-моему, Бурундучок тот же, не знаю, может, другой. Он говорит, камень, надо же написать, Рама, и потом, смотри, кидаешь, пум, и он всплывает. Рамачандра удивлялся, типа, ой, ничего себе, вот это фокус. Вот. А происходило это из-за того, что когда он был Нарсимхадевом, был момент, когда Нарсимхадев рыкнул так, что супруга одного брахмана, она несла под сердцем ребенка, у нее случился выкидыш. И брахман его проклял Вишну и сказал, что проклятие тебе будет такое, что ты следующую свою игру, когда ты ему придешь, ты будешь забывать, кто ты. Забвение тебе такое проклятие. И он постоянно пребывал, то есть периодически вот это забвение прям захватывал, он забывал там такое. Поэтому он играл по Станиславскому, то есть все было по-настоящему. То есть вот это чувство утраты, когда Равана похищает Ситу и уносит ее. Там, конечно же, есть такой момент, что как такой демон может похитить непорочную, прекрасную Ситу, красота, которая, наверное, что завидуют там все самые красивые. Вот. И как он мог прикоснуться к ней. И там объясняется, что на самом деле он похищает иллюзорную Ситу, а подлинную Ситу Агни, огонь, он ее окутывает собой, то есть он ее подменяет там, каким-то образом. Возник огонь, там произошла подмена. Вот там есть много разных описаний, где-то говорится, что не буду. Я же просто вспомнил, что там же еще перед тем, как убежать, когда мальчик превратится в золотого олененка, то Лакшман, когда услышал уже зов Рамачандры о помощи, и Сита настаивала, что твой брат там просит помощи, а ты не идешь никуда, он будет тебя охранять, пока он для тебя ловит этого золотого олененка. Вот, естественно, понятно было, что это был демон. Вот, но прихоть жены, супруги для Рамачандры был закон, поэтому он побежал его ловить. Естественно, было понятно, не разбил. Вот. И когда Лакшман уходил, он прочертил круг, чтобы никто не смог его переступить. И когда он убежал, то, естественно, там Равана хитростью он добился того, чтобы Сита переступила через черту, и так он не смог похитить. И там где-то момент, у меня провал, не знаю, может, ты помнишь, как он похищает иллюзорную Ситу, а подлинно, то ли она...
Через этот круг
был огненный. Огненный, да, точно. Да. И Гасан хорошо же говорит уникальную штуку, что насколько, подчеркивает, насколько идеально Рамачандра следовал всему, То есть, что он был идеальный царь, идеальный сын, идеальный кшатри, идеальный политик вообще во всем, во всем. И когда его отец попросил покинуть царство, так как Кайкея, она захотела вернуть долг, и перед самой коронацией Рамачандры отцу пришлось, Дашарадхе пришлось просить сына покинуть царство, потому что с него потребовали отдать долг, и нужно было короновать Барту. Вот, чего Барта даже не знал. Но случилось так случилось, и Рамачандра, он даже не сопротивлялся. То есть ему когда передали, что типа надо уйти в изгнание, то он сразу это принял. То есть не было там никакого возмущения. И вот в этот момент Лакшман, он испытал вот это вот огромное, ну, такое, как сказать, что ему очень не нравится Рамаян, в том смысле, ну, конечно же, там есть свой определенный вайб, настроение, что он не может проявить, защитить своего брата. То есть, когда он старший, то он может как бы, ну, размотать угодно всю вселенную, никто ничего не скажет. А здесь он младший, и он без согласия старшего брата не может ничего сделать. Поэтому Рамачандра был супер сдерживающим фактом для Лакшмана, поэтому Лакшман был... Он так вот прям вообще, просто сгорал просто. И был такой нюанс, момент, когда Кришна что-то устроил, там какую-то определенную... Естественно, Баларам это немножко не понравилось, но там его очередная закидон, и Баларам ему дал просто под затыльник, так, пум, типа, слышишь?
Лакшман Рамачандре?
Нет, Баларам. Баларам Кришне, в Кришнавиде. То есть он дает ему под затыльник, тот бежит жаловаться маме Ишоде, и Баларам говорит, я прошлую Лилу терпел, все делал послушно вообще там. Просто вниз весь твой вот этот вот твое все вот эта правильность там, ну, он ему просто высказал, я все вытерпел, а тут я сделал тебе маленький просто вот чуть-чуть пум, и ты меня сразу же матушке сдал, и он так на него обижался потом, то есть типа опять ты начал, я всю Лилу терпел там, а там сколько Лилу 20 тысяч лет, то есть потому что господь Рамачандра, он после того как освободил Шри-Ланку, он 12 тысяч лет. И там все было там залито благолепием, там все было просто. То есть каждый раз, когда Рамачандра ступал своими стопами на землю, она наполнялась благолепием все больше. И уже когда прошло 12 тысяч лет, то деваты пришли к Брахме и сказали, слушай, ну там уже перекос, то есть все, вся благодать, наши чертоги небесные, они уже, ну все, они уже не в тренде, потому что земля, где живет Рамачандра, она, люди, ну то есть люди не стареют, люди там, ну то есть не происходит того, что по идее должно произойти на земле, то есть пошел перекос, и они пришли к Брахме жаловаться, что типа, что будем делать, просьбы. И Брахма говорит, ну давайте пригласим их на пир там, ну, к Индре, на Индраволоку, пригласим с Лакшманом, на праздник и заодно попросим Господа, ну, свою, таким позвали в свои небесные чертоги, какой-то фестиваль. И на этом фестивале там попросили Господа Рамачандру, что, пожалуйста, уже как перекос сейчас ну, может произойти нежелательно. То есть, когда благолепие тоже слишком много, это тоже очень хорошо оказывается. Вот, и Рамачандра, он так, ну, хорошо, говорит, что предупредили. И в тот момент, когда он спустился на землю, он на следующий день он вышел ко всем своим подданным и сказал, слушайте все, и все живые существа, кто не мог ходить, они обрели способность ходить. Кто не мог говорить, обрели способность говорить. Кто не мог слышать, обрели способность слышать, видеть. Ну, в общем, все. И все пришли к Рамачандре. И жуки, там, трава, деревья, все пришли. Кусты, там, цветы, ну, то есть все. Вот, он говорит, что я сейчас ухожу, я ухожу в Айодхи, в свой духовный обитель, и все, кто хочет, могут пойти со мной. И, естественно, там все там, ура, я заполняю анкету. Вот. Вы бы тоже хотели, да? Мозг понимает. Но самый интересный момент, это, конечно, драма, которую мы знаем, она очень долгая, она очень болезненная для преданных чистым сердцем. Им очень сложно это слушать, особенно когда начинается тот момент, что после того, как Сита была спасена, и ее провели через огонь, показав чиста, что она не сгорела, потому что считала, что если человек сгорает, то значит он был нечист. Если он проходит и огонь его не касается, то чистота будет видна всем. Вот, и иллюзорная сита вошла в огонь, а подлинную ситу Господь Агни вернул, и всю красоту благолепия увидели все, кто присутствовал на этом собрании. Вот, но получилось так, что Господь Рамачандра периодически он переодевался с лакшманом и прогуливался по улицам Айодхи, ну, просто послушать, там, что говорят горожане, как они себя чувствуют, что они нравится ли им правление Рамачандры. То есть он просто слушал, о чем говорят обычные люди. Хотя мимо одного дома муж, нечестивый муж, ругал свою жену. И ругая, он произнес такую фразу, что ты не думаешь, что я не как Рамачандр, который простил, ну, Ситу за то, что она прожила там год с мужчиной, хоть и в плену, хоть он ее был похищен и так далее, но так как он был нечестивец, и он не принял вот этот обряд, который проводили, чтобы все увидели, что Сита чиста, но он все равно такое сказанул. И Рамачандра, услышав это, он решил Ситу изгнать на следующий день. Ну вот, и она уходит там в вашем Валмике, ну, рождается Лава и Куш. Валмики записывает Рамайну, Лава и Куш ее распространяют. Вот. То есть это все, конечно же, ну, задумано провидением, но Лакшми, ну, был лютовал просто. Он говорит, ты сейчас вообще возьмешь Ситу, выгонишь из-за того, что просто какой-то, давай его просто, я сейчас всю эту его и вообще вот всех, кто с ним связан, всех положу, и никто ничего не слышал, никто ничего не видел, просто тихо, нет человека, нет проблем. Вот, ну это я уже перегибаю, но, в общем, Лакшми, он был он также дерзил, когда Рамачандра лук сломал, то есть надо было натянуть тетиву, вот это вот в своем...
Свайамбар,
да, вот этот процесс, когда там, типа, нужно выполнить какое-то ухищренное испытание пройти, и если ты проходишь, то получаешь в награду, там, в кшатри великий, потому что только великий мог это испытание там пройти, он получает в награду замужество с Ситой. Вот. И было много желающих, у всех у них не получилось. И Рамачандра спокойно взял лук, стал натягивать тетиву, и он перегнул лук так, что он сломался. Вот. И когда лук сломался, то грохнул такой огромный, ну, очень мощный децибел гром, такой, что Раван, он когда услышал, он упал с трона. Ну, вообще все упали. Ну, то есть, но Раван тоже, он упал с трона, и он первый раз испугался. И все такие, что это было? Никто не знал, что произошло. А это бахнул сломанный лук Шивы. И уже с этого момента Равана стал понимать, что где-то вот близок его конец, потому что он испугался. И когда он Ситу похищал, то где-то есть в каком-то описывается, что Раван, он интуитивно, ну, как бы он внутри, ему все говорили, что не надо этого делать. То есть, ну, это вообще, ну, это недостойно ни тебя, это недостойный поступок, и ты точно не победишь Рамачандру, потому что это не обычные, это не просто какие-то мартышки. А там кроется сила, у них есть единство, которое тебе не дано, потому что он, хоть он и был тоже продвинутым правителем Равана, но при этом был демоном. То есть он порабощал людей, это была его еда, и у него в рабстве находилось очень-очень много человеческих индивидов. Вот. А так как он ракшас, то человечники покушать, попить крови, это было нормально. Вот. И его предупреждали все, дед, военачальники, его предупреждал. И Раван, он был глух, потому что он считал, что магия, мистика, которую он обладает, она сможет справиться с любым врагом, с любым. И тем более с Вишну. А ну, там шел слушок, что это Вишну. Вот. Но Раван, он думал, так как я удерживаю мистическим образом, я удерживаю каплю нектара в своем животе, он удерживал каплю. Вот. Поэтому он считал, что его бессмертие, оно устоит перед ударом любого оружия. И, по-моему, его дед пытался объяснить Равани, насколько, в чем разница Вишну и его самого. Вот. Когда они полетели на Вимане посмотреть одно место, дед мне там решил показать. Вот. И они там летели очень долго, и на горизонте, пока они летели к какому-то месту, сначала там была точка, потом эта точка превратилась в большую точку, все больше, больше, больше. И в итоге они подлетели к огромной золотой горе. И дед говорит, вот ими эту гору, отец, по-моему, говорит. Да. Он говорит, подними вот эту гору. И Равана не смог гору поднять. А оказалось, что эта гора – это серьга Хираньякшу, которого сразил божественный вепрь Варахадев. И он говорит, вот ты не можешь поднять вот эту золотую гору, а это всего лишь сережка из уха Хираньякши, которого убил Вишну. И ты думаешь, что ты можешь там отбиться от него, если ты вызвал гнев на себя. Но при этом Рамачан армии на Шри-Ланку, уже на остров, он еще Ангаду посылал, это сын Бали, цесаревич, он посылал его к Равану и с еще одной просьбой, что если ты сейчас отдашь силу, отпустишь всех пленников, то битвы не будет, я уйду. Ну, естественно, если ты станешь моим вассалом, то я уйду. Но так как Раван был ослеплен гордыней, естественно, он отказался от этого предложения. Но Вибишин, когда он услышал, что Рамачандра предлагает свое под сенью его стоп, стать его вассалом, Вибишин испытал в этот момент его преданность. Она проявилась, и он пришел к Рамачандре, потому что он Равани советовал, но Равани даже ему там пригрозил черемой, что если ты сейчас не остановишься меня отговаривать, то я тебя заточу в темницу. И Вибишин пришел к нему предаться. И никто не хотел. Никто не хотел, чтобы он ему предавался. Хануман был против, там Джамбаван, там Сугрива. Ну, все, кто приближенный к Рамачандре, они сказали, Господь, ты что, это же демон, это брат Равана, посмотри на него, какой он огромный, некрасивый и вообще неприятный тип. Вот. Но Вибишин, он ему взмолился, и вот эту, кстати, мантру мы вам волны от Атвы недавно читали. Вот. Не знаю, помнишь ты или нет. В общем, он взмолился Рамачандре, и там такие слова: «Я твой, а ты мой». И после этого Рамачандра, он принял обет, он сказал, что каждый, любой, кто скажет, либо подумает, либо пожелает стать моим преданным, то я сразу же его приму. не буду на него смотреть, что он там какой-то кривой, косой. То есть он будет сразу же под моей защитой. Вот таким образом Вибишин стал в лагере Рамачандры. Конечно, он там консультировал. И мы знаем, что после того, как Рама был повержен, то Вибишин стал царем. Есть очень прикольная история, где Вибишин там уже, там очень такая интересная замута. В общем, Вибишин потом встречался с Вишну. В следующей его ипостаси. И когда он был, по-моему, Баладжи, когда он играл игру Баладжи, на него Лакшми обиделась и ушла, на земной мир родилась. Вот. И Вишну, он пришел как Баладжи. И он скитался там, был, жил в лишениях, познал все вот это материальное лишение, там, отсутствие, ну, и так далее, там, типа, отсутствие денег. Вот, поэтому один из его таких, он прожил вот этот вот круг страданий, который проживает там нищие брамы, люди там с не очень хорошей кармой. У него тоже так получилось, что он проживал все эти, претерпевал аскезу. Вот, и он когда Лакшми искал, он скитался по свету как раз босым там и так далее. Там есть целая история. Вот. И Вибишин, прошло уже там много лет, он встречает Вишну, он его узнает, Рамачандру, в другом обличии Господа. И тот ему дарит божество Вишну, возлежащего на, там сделано божество, возлежащего Шримурти, ну, на Шеше. Вот, какое-то там супер древнее божество, которому там поклонялись там, много-много там, тысячелетий. И он вручает его с одним только благословением. Вибишин очень хотел поклоняться Шримурти Вишну. Вот, и он как раз, увидев, стал его выпрашивать. Он говорит, хорошо, ты можешь его отнести, но только если ты, вот он останется там, где ты его поставишь. И вот он пошел с этим божеством, Вибишин. И был такой нюанс, что уже на Шри-Ланке царствовал другой царь. И он очень хотел тоже именно это божество. То есть он слышал, что там где-то оно есть, и он там медитировал на него, просто очень этого хотел. И он попросил об этом благословение у Ганеши. Ганеша дал благословение этому царю, и Вибишин с этим божеством проходил мимо Шри-Ланки. И он остановился, он держал божество на руке, он, ну, остановился, ну, осмотреться. Там, может, где-то там, ну, принять омовение и так далее. И Ганеш появился в облике мальчика и сказал, вот, путник, вот, стоишь, смотришь. Типа, давай, хочешь, помогу, подержу божество, а ты искупайся, там, отдохни, там, мантру почитай. Он говорит, ты же не удержишь. И тогда Ганеш подлетел, взял, говорит, смотри, видишь, о, смотри, я держу. Вибишин такой, ну ладно, пошел, там, принял омовение, там, все свои дела, там, почитал мантры. Вот, возвращается, смотрит, а божество уже стоит. Но он подошел, там, божество не поднять. Вот, и он подумал, ну, раз. То есть он понял, что мальчик был необычный, он рассекретил Ганешу, понял, что такова воля. И, естественно, это был переполох, то есть, ну, как бы, ну, происходит определенная, ну, там, мистерия. Вот, там, сбежали зеваки. Это все дошло до царя, и прибыл царь, и все смотрят, это вот Шримурти огромная, там, вот Вибишин стоит, как бы, ну, там, с другой эпохи, там, такая рама, он огромный Вибишин был, вот. И они все там, ну, там, обескуражены, типа, откуда ты, кто ты вообще, кто это? И Вибишин рассказал про это Шримурти, и этот царь сказал, о, прости меня, достопочтенный, это я молился и медитировал Ганешу, чтобы у меня вот это Шримурти было. Вот, поэтому, видимо, вот так получилось, что тебе пришлось его оставить здесь. И Вибишин сказал, ну тогда постройте вокруг этого божества храм. И они, ну то есть, он сказал, что проводите поклонение, постройте храм, и раз в 12 лет я буду приходить. приходить в этот храм и смотреть, как вы проводите поклонение. Вот. И он удалился, и он ушел, и Вибишан ходил вот по этому мосту, который в итоге потом ушел. И там были свидетельства, ну там всякие там в описаниях в разные эпохи, какие-то там браманы, там, которые записывают писания, они видели, как ну, Вибишан идет, огромный там исполинский ракшас, шел по этому мосту, ему мост, ну то есть он был, он же сейчас погружен в воду, и он ему где-то вот так, ну, то есть идет вот такая вот гора идет. И он когда до берега доходил, он принимал обычный маленький облик и уже приходил в храм как просто путник. И так он ну, проверял, как поклоняется в этом храме. И вот так как у этого Шримурти огромное влечение, то есть очень много преданных туда тянется, конечно же, вот эта вот история, помните, альвары, которые были, ну, обладали разными качествами, они там воровали, там, грабили, воровали всяких торговцев, там, каких-нибудь преступников, еще кого-то, и они строили вокруг этого Шримурти, строили, и они выстроили там несколько, там несколько, а по-моему, 12 кругов вот этих там заборов, ну, такой огромные стены, и прямо в этих стенах комнаты. И да, когда вот путники там приходили издалека к этому божеству, то он ночевал там по 7 дней у каждых ворот. Вот, и, ну, есть такая теория, не знаю, такая теория, что типа по 7 дней у каждых ворот ночевал для того, чтобы, типа, если с собой какой-то вирус принес, там, или болезнь, если ты чужеземец, то, ну, если ты не умрешь вот за эти дни, там, тут 7 дней, там 7 дней, тут 7 дней, то есть, ну, как бы за тобой наблюдать, если ты дошел, там, все эти 12 ворот, там, по 7 дней, то, значит, ты, как бы, ну, без вируса пришел, никого не заразишь, пожалуйста, проходи. То есть, вот такие были кордоны, типа, для того. Но это один из таких, не знаю, правда это или нет, вот, но это очень логично, кстати. Не знаю, ну, к этому, наверное, вряд ли стоит относить. Вот, не знаю, помните, когда, может, ты помнишь, Ратин, когда этот шел к Кришне с рисовым шариком, как его звали?
Брама Судама.
Судама, да. Да. По сколько дней он сидел у каждых ворот?
Там что-то такое...
Тоже же долго было.
Да.
Там неделя. Вот, и так, в итоге Вибишан, вот, Вибишан, он приходил каждые 12 лет, и он до сих пор, считается, что он до сих пор приходит и проверяет, ну, как проходит поклонение, а поклонение происходит по сей день, вот, и... Еще один момент, который рассказывал Госвами Махарадж, что ему было тоже сложно, когда он читал Рамаяну, то есть сложно переварить, как Рамачандра изгоняет Ситу. И есть в Чайтамрите такая история, как один браман тоже не мог это признать. И он там, ну, естественно, был там, сокрушался туда-сюда, еще Чайтанья, услышав от него вот это, что он сокрушается от того, что Ситу изгнали, он говорит, да нет же, ну, это не так. То есть, ну, для чего? Не то, что ее изгнали, а то, что раз Ситу. И он все никак не мог, у него не было объяснения, почему так происходит. Почему демон, который олицетворяет пороки, мог коснуться Ситы, как он достиг такого положения, он же демон, то есть что он смог до нее прикоснуться, ее похитить, удерживать. Ему это было сложно принять. И тогда Чайтанья пошел в какой-то храм, где описано, есть оригинал Рамаяны. И он принес ему эту страницу из оригинала, показать этого браману из Рамаяны, там, ну, типа, и естественно, Госвами Махарадж цитирует этот стих, очень красиво, мелодично напевая, там описывается содержание того, что равнулся иллюзорной ситы, что подлинная сита скрылась в огне. И после этого там, ну, то есть это зашло в читание. И после этого Брама, естественно, обрел там умиротворение, и таким образом там комментируется, что Шри Чайтанья спасает все живые существа, даже таких вот Брама, всех-всех-всех. Вот, и Мурари Гупта в Гора-лиле, это Хануман. И когда Махапрабху пытался Мурари Гупте раскрыть привязанность и преданность к Кришне, то Мурари Гупта никак не мог понять, как ему это сделать, потому что у него была такая дилемма, то есть вот у нас может быть с вами дилемма какая, там типа как жить дальше, да, там, и так далее. А у него дилемма была, он думает, вот печаль-то какая-то, меня Махапрабху меня уговаривает как бы на Кришну сознание, а у меня Рамайна Вар, я не могу отказаться. И он всю ночь молился, он думал, блин, как бы мне умереть, чтобы... Он думает, как бы мне умереть, чтобы мне не встретиться со Шри Чайтаньей завтра. И он меня будет спрашивать, ну что, ты подумал? Ну, типа, о том, что я тебе сказал там, про Кришну и так далее. И он говорит, а я ему, как я ему признаюсь, что мое сердце, ну, оно не может никак отказаться от Рамайны. Вот. И в итоге вот он всю ночь пытался, ну, себя уговорить, как-нибудь оставить тело, так уйти к Рамайне. У меня не получилось, он все еще глубже. И вот он встречает Махапрабху, и слушает. Шри Чайтанья, естественно, ну, как бы на него смотрит, там уже, естественно, взгляд, его взгляд, а он же все, ну, как бы, они же еще и учились вместе, и он там все время над ним подшучивал, подтрунивал, вот, и когда он увидел Махапрабху, естественно, он там весь внутри растаял, говорит, понимаешь, говорит, я, говорит, знаю, кто ты, и я знаю, чего ты хочешь от меня, но мне никак себя не изменить, просто никак, вообще, никак. Как бы ты ни старался, я не могу отказаться от Рамачандры, от его лотосных стоп. И Шри Чайтанья он остался доволен, потому что для него Хануман, он имеет такое огромное значение, что Госвами Махарадж объясняет, что Дасья раса, ну так как Хануман находится в Дасья расе, превосходит Ватсалью, то есть Саки чуть-чуть Ватсалью в Ханумане. То есть там получается, что как это происходит? То есть Гаруда, которого Кришна посылает, чтобы он принес 108 голубых лотосов, которые Хануман охраняет. Гаруда бежит, идет к этому месту, летит. Хануман притворяется старой больной обезьяной. Вот Гаруда идет гордый. То есть он там прилетает, надо идти. Ну, то есть, и вот он идет по этой тропинке, лежит старая обезьяна как будто. Вот. И вот он, значит, Гаруда там, типа, я такой-то, такой-то, там, на службе у того-то, того-то. Я переношу Вишну на своих плечах. Типа, кто ты, обезьяна? Дай мне пройти. Я пришел там, типа, мне нужно взять 108 голубых лотосов. Вот Хануман там, вот я очень старый обезьяна, мне тяжело двигаться. Какие 108 лотосов? Он говорит, вот там в Кунте туда дальше сети, там растут. А Хануман их охранял. Он говорит, ну не знаю, говорит, я не знаю, как тебе пройти. А перешагивать нельзя. И вот, ну естественно, ну и вот все, Гаруда там, вот, нет, ты мне должен дать пройти. А у Хануман был такой эпизод, когда в Рамайне Гаруда совершил какое-то служение, я сейчас уже не помню, но он служил, и ему Рамачандра, у него спрашивает, что ты хочешь, ну что я могу для тебя сделать, и Гаруда говорит, а покажи мне свой облик Кришны, ну это Шьямасундара. Он говорит, ну я сейчас не могу, сейчас как бы другая лила, ну как бы как я тебе покажу, я сейчас Хануман увидит, ну как бы это неприемлемо, чтобы он увидел. Вот, Гаруда говорит, ну давай я тебя крыльями закрою, и ты мне покажешь. Он говорит, ну а если Хануман увидит? Он говорит, не увидит у меня крылья. И Гаруда расправил свои крылья, и как бы его так Рамачандру спрятал под куполом своих крыльев. Вот. А Хануман же любопытный, он же обезьяна. И он там, а что там такое? Там, ничего, ничего. Вот. И он ему показал свой облик. Гаруда увидел этот чарующий облик Шьямасунда. Вот. И там Хануман там, типа, как рассказывается, такой среди перьев, такой раз, что может это быть? Нет, это невозможно. Это не так. Типа, Рамачандра не может стать Шьямасундаром. Все, Рамачандра – это Рамачандра. И, кстати, Рамачандра тоже же, он был неотразим, он был настолько, красив, он даже не то, что был, он настолько красив, что когда делали золотое мурти, золотое изваяние Ситы, то есть ему нужно было, первый раз ему нужно было выйти жениться, потому что царь не может быть без жены. И ему предлагали кандидатов, ну, молодых царевин. И он от всех отказался. Он сказал, у меня только один, а единственная жена Сита. И тогда ему сделали золотое изваяние. И Сита, эта золотая, она ожила от того, что Рамачандра, он настолько красив, что золотая Сита ожила и ну, просила, прими меня. То есть ты настолько прекрасен. И он говорит, я не могу тебя принять, я только могу быть только с чарой Ситы. Вот. Но я могу типа, дать тебе благословение, в следующий год ты можешь пойти. Одна из моих жен. То есть и так было два раза. То есть две золотые Ситы. А он, да. Да. И, в общем, вот этот нюанс Хануман запомнил. Ну, то есть он запомнил, что Гаруда ему препятствовал что-то там интересное показать. Он это запомнил. И тут, когда Гаруда захотел эти лотосы получить, естественно, Хануман взял подмышку, когда узнал, что какие лотосы, куда нести, кому. Он собрал все эти лотосы и побежал в дварку, чтобы принести замечательные цветы. Вот, и он пока бежал, естественно, там, ну, в охране была Сударшана чакра. И Сударшана чакра стала, ну, заводиться, там, типа, ты кто, приближается неопознанная личность. Ну, Сударшана чакра стала, там, боевое действие, там, предупреждать его, там, типа, что если ты не остановишься, то ты будешь поражен. Вот, но Хануман вообще его это не испугало. И тогда Сударшана чакра вылетела на него. Хануман, он же может становиться больше и больше, и меньше и меньше. Он стал огромным, таким огромным, что он чакру одел на палец. Вот. И когда он прибежал, стал бежать уже во дворец, ломиться к Кришне, Кришна, видя приближение Ханумана, он понял, что если сейчас Хануман увидит Кришну как бы Кришной, всех его жен там нету Ситы, то это будет, ну, так не должно быть. Так считал Господь. И он принимает облик Рамачандры, и Сатьябами говорит, а ты принял облик Ситы? Она говорит, нет, не приму. Он говорит, ну как, давай, тут сейчас Хануман прибежит, прими. Она такая, нет, Сатьябама должна остаться Сатьябама. Вот, ну, то есть отказала. Она всегда, она как бы такая, ну, в общем, такая, в общем, капризуля. Вот, и тогда он говорит, ну ладно, хорошо, ты прячься под кроватью, и Рукмини говорит, тогда ты и станешь Ситой. И Рукмини, она тогда была безотказной женой, она, да, приняла облик Ситы, Сатьябаму спрятали. И вот Хануман, вот. И у него под мышкой бьется Гаруда, на пальце одета Сударшана чакра. Он прибегает, видит Господа Рамачандру и говорит, Господь, почему ты сразу мне не сказал, что тебе нужно 108 лотосов? Да я тебе могу гору таких лотосов принести, что ты кого-то посылаешь? Вот этот петуха, там, кто это вообще, что? И там такой прикол, что а он же суетной, Хануман же суетной, он же просто как обезьяна, везде все смотрит, любопытный там, он там, ему принес эти лотосы, там, типа, как поживаешь, туда-сюда, ну, вот это вот, приятная встреча, вот. И он говорит, ну, Рамачандра, Кришна, он говорит, ну, отлично, я очень удовлетворен твоим служением, то, что ты принес, типа, вот, лотосы оставь, вот эти вот голубые, и в целом, если у тебя нет вопросов, и ты больше ничего не хочешь, то ты свободен, понимаешь? Ты как бы, ну, ты можешь, ты свободен, ты можешь лететь или идти, ну, в общем, свободен. Вот, и Хануман говорит, мне вообще ничего не надо, у меня есть один вопрос. Он говорит, какой? А кто это там под кроватью? На этом история обрывается. История заканчивается тем, что, ну, как бы, подчеркивается любопытство Хунумана, который хотел понять, кто же прячется под кроватью. Вот. И здесь уже идет объяснение, что ну, как Сатьябама, Рукмини, они находятся в более высокой расе. И получается, что отношения с Кришной более высокие, супружеские. А Кришна попрал эти отношения на Ханумана. То есть насколько его положение уникально, насколько Господь любит Ханумана, что он принимает облик Рамачандры и просит своих жен, с которыми он в супружеских отношениях, чтобы они приняли облик Ситы. То есть, ну, как бы, и принимает своего в высшей степени Виграха. То есть Ханумана еще называют Дасия Виграха, то есть кульминация божества, ну, то есть тот, кто олицетворяет именно Дасия расу. Вот. И при этом он еще, его положение супер уникально. И Господь, он, что бы Хануман ни делал, Рамачандра всегда будет им доволен. Всегда. И когда закончилась вот эта битва на Шри-Ланке, и уже все, Айодхия, мир, Рамачандра правит, что делать Хануману? И Хануману дали задание, ну, типа, он везде лезет, везде, ну, то есть, он там могуч, ну, то есть, все, его сева сделана, и ему, вот, он мается везде, всем мешает, ну, то есть, дайте какое-нибудь задание Хануману. И Хануману дает задание, что, когда Рамачандра будет зевать, ты делай вот так, ну, перед его, ну, чтобы, считается, что, когда мы зеваем, в этот момент у нас зев открывается, и открывается возможность для каких-нибудь тонких, злых, добрых, там, или нейтральных духов попасть в наше тело. Ну и с нами заселиться. Поэтому прикрывают кулачком рот. Вот, вот как Галан. Вот так.
Мастер-класс.
Вот. Чтобы туда никто не запрыгнул, поэтому кулачком прикрывают. Вот, и у Ханумана, он был все время наготове, то есть он, Рамачандра ходил, а он такой, и Рамачандра, он все время зевал, то есть он даже не мог решать государственные дела, потому что он все время зевал, потому что Хануман был наготове, он зевает, вот, и когда министры поняли, что бесполезно, как бы, Хануману давать такое служение, потому что Рамачандра будет все время зевать, чтобы удовлетворить Хануману. Но ему тоже сказали, слушай, давай, ты не будешь щелкать, потому что Рамачандра зазевался. Он даже разговаривать не может, все время зевает. Вот. И когда Рамачандра отправлялся уже в Айодхию в сопровождении, причем там прикольно так описывается, как они идут, там держат там зонтик, раскрытый, этот раскрытый зонтик над головой Господа Рамачандры. Тот, кто попал случайно там в тень этого зонтика, тот достигает там каких-то там просто в духовности там каких-то нереальных высот, что это вот такой зонтик, что вот тот, кто попадает под этот зонтик, он обретает навечно, там, какие бы он ни совершал ошибки, оскорбления, он становится преданным Господу Рамачандры. Ну, то есть такие всякие атрибуты, один лучше другого, там эти все атрибуты, они нам преисполнены благолепия, всякие зонтики, сандалии, всякие веночки, гирлянды там и так далее. То есть там все было настолько благолепно, когда целый фестиваль, ну, то есть шел целый фестиваль, так вот Рамачандру провожали. Вот. И постепенно все, кто, ну, где его заканчивалось, его благословение, он там останавливался. А тот, у кого еще благословение было, он продолжал идти с Рамачандрой. И так постепенно все останавливались. И в процессе она затухала, ну, как бы все уходило там, в Айодхи. Вот. И он, когда уходил, он всем давал благословение. Вот это, вы столько проживете, столько вы там должны это. И он Хануману дал такое благословение, что ты будешь до скончания времен, то есть он даже ему, по-моему, пост Индры в каком-то, видимо, воплощении дает и дает. Вот, и он говорит, что ты мой самый-самый-самый дорогой преданный. Потому что когда, ну и не только в этот момент, когда Хануман бился с Кумбакарной, а Кумбакарна, он был настолько могуч, что даже в своем самом маленьком облике он казался исполином, который шел по земле. Он был настолько могучим. И когда он дрался с Хануманом, перед тем, как сойтись с Рамачандрой, то Хануман, он понял, как, ну, с каких ударов он сможет положить Кумбакарну. Но он подумал, если я сейчас Кумбакарну убью, то тогда Господь Рамачандра не сможет свою клятву выполнить. То есть будет странно, я убью. То есть я должен убить мой Господь. И тогда он ему поддался, и Кумбакарна ему отвесил хорошие удары. Там. Хануман притворился, что он якобы обездвижен, там, потерял сознание, чтобы Кумбакарна уже сразился с Рамачандрой. И вот во всех таких нюансах, моментах, также, когда он прилетел уже освободить Ситу, то есть он же был разведчиком, и когда он перепрыгнул, то есть верхушки гор, они были для него как бы, как сказать, он от них отталкивался, он стал огромным, и он оттолкнулся от этих верхушек гор, когда разгонялся, и перепрыгнул на Шри-Ланку. Когда он перепрыгнул, он стал маленький-маленький, как муха. Вот, и он сделал разведку, увидел Ситу, пристал перед ней и сказал, что я могу прямо сейчас вот взять тебя, спасти, я тебя отнесу к Рамачандре, все, ты станешь уже свободным. Она говорит, что нет.
История должна
Да. Значит, не меня одну, так как здесь в плену у Равана были люди, ну и там много разных пленников, их надо было освободить. Поэтому Сита сказал, нет, давай, передай Рамачандре, что со мной все в порядке. Нужно освобождать всех. То есть и Хануман, там еще Ланку поджег, дал себя в плен. Раван тоже с ним потихался. То есть ему так было забавно смотреть на Хануману. Вот, но в итоге, когда Хануман вернулся, передал. И вот после этого уже Рамачандра, он решился на то, чтобы пойти со всем войском, со всеми ванарами, пересечь океан и уже вступить на Шри-Ланку с неизбежной войной. Вот. Может быть, кто-то еще каких-то нюансов знает, хочет дополнить Бакала. Вообще не помнишь ничего. Я специально оставил пару интересных.
Про эти, вот вы говорите, про Айвата, с которых он Гавашан проклял, когда летит, да? Сейчас в нем почтения не оказал. Какие мистики были?
Льва?
Нет, вот вы говорите, Альвары были такие, которые...
Альвары. Да.
Ну, я помню историю давно еще, что Хом Гавасан, который Виндаван, его тоже Альвар летел там на Тибет, он что-то ему тени не оказал, что он каждый год будет там на 9, по-моему, гращечных зернышек не участвовать. уже ученые подсчитали, в каком году это. Ну, вот как.
Ученые подсчитали это.
Ну, потеряли, имеется в виду Каюку, она длится там 425 лет. И когда вот эти все святые места исчезнут, начнется такая калинка, такая жесткая. Пока и существуют такие святые, как Хонгу, Асан, там 108 тех, и там. Еще как-то вот золотой век, сто лет, золотой век. С приходом.
Я вот помню историю, когда Пуласти Муни, который взял этот холм у Гималаев себе, чтобы ну, помедитировать, он попросил у Гималаев, потому что Гималаи, они родители Говардхана. И я так ну, влюбился в этот холм. Попросил у Гималаев, могу я взять себе вот, вот холмик в гору, чтобы на ней сидеть и медитировать. Ну да, они говорят, ну мы-то не против, но если Говардхан согласится с тобой пойти, то забирай. И он попросил, обратился к Говардхану, ты хочешь со мной пойти туда, где много вкусного? Вот. Пообещал ему, наверное, что-то. Вот, Говардхан, да, говорит, я пойду, но если ты меня поставишь где-нибудь, то я уже не пойду с тобой никуда. Ты меня не поднимешь. Один раз только ты вот меня поднимешь, ты
конечно, меня... Конечно, он везде содержал, да, когда сезон дождей.
Ну, вот, и...
Божество с колокольчиком, там же такая же история.
Если ты повернешься, я остановлюсь.
И если ты остановишься, повернешься.
Именно повернешься. Да, он повернулся, потому что он перечки. Он повернулся, услышал, ну, то есть, а он сзади стоит, и все, встал. Но здесь другое. В общем, Пуласти Муни нес этот Говардхан, ему приспичило, как и всем живым существам, ну, как бы, справить нужду. Он подумал, ну, я великий мистик, я, как эта гора вообще мне не поддастся, если я его уже несу. Он поставил Говардхан, сделал все свои дела, вернулся Говардхана не поднять. И вот он его проклял. Этот там, кто на тигре ездил, это другая история. Тот, кто приехал к нашему учителю. Ну, учителю.
Значит, он несколько раз проклинает учителя.
И там был какой-то мусульманский мула, который укротил тигра дикого, и он на нем передвигался, как на лошади ездил. Там по своим делам, но это был мини-скутер. Вот. И Толя Романюджа, даже не знаю сейчас, может, Бхагаван помнит имя. К нему пришли, сказали, там приехал, с тобой хочет встретиться, там, поговорить. На тигре приехал там какой-то мула, там какой-то вот, мистик. Вот. Он хочет с тобой вступить в дебаты. Вот. А тот как раз ну, проповедовал о преданности. Он в линии нашей находится, я просто не помню, Бхагаван мог знать. И он говорит, стена, отнеси меня туда-туда. И тот на тигре приехал, а этот на стене. И тот мула, который увидел, что к нему оппонент приезжает на стене, на куске камня, он понял, что если он неодушевленный, может обуздать, то что одушевленный тем более. Но он уже как бы но его победил тем, что он на стене приехал. Как это, как, кто там, Иванушка Дурачок на печи не приехал.
Хочу, расскажите, как
Рамачандра изгнался? А? Сит? Подробности, что ли? Но он изгнал только из-за того, что он услышал, что ну, что там вот так вот какой-то, ну, подданный, да, казалось бы, вот кто может в Айодхе в момент правления Рамачандры быть, вот, ну, как вообще туда попал этот дядька? Может, вообще это какой-нибудь там из Кали-юги выпал какой-нибудь из поколения зумеров, оказался там. Что-то сказал, сейчас же, ну, как бы, поколение зумеров, что, для них же очень важно свое мнение сказать. на камеру, типа, я сейчас свое мнение скажу. Вот, и тот, походу, тоже был из поколения зумеров, он сказал свое мнение. Вот, и Рамачандра услышал, поэтому он ее изгнал. А как он ее изгнал? Просто вот, потому что тебе придется уйти. Ну, естественно, там как бы, как так? Лакшма, а как так? И там все поданы, там вот это все, там слезы.
А были какие-то интересные моменты, когда к нему уже в царство пришли?
Ну, там были интересные моменты, просто я так далеко не... Они пришли к ним, к Рамачандре, они трактовали ему, они спели ему, то есть, эту песню, ну, то есть, про Рамаяну, все. То есть, они даже не знают, что перед ним отец. Вот. Там, ну, было все очень трагично. Там вот вообще в землю ушла. Вот. Ну, такая история.
Она же и появилась в землю.
Я не знаю. Такие детали я не знаю. В основном наши учителя, они говорят нам, ну, обозревая Рамаяну, они дают нам только те места, которые нам лучше знать. Ну, потому что нам нужен пример преданности. То есть быть знатоком Рамаяны, детализации, это как бы не совсем путь. Можно, конечно, читать, изучать и так далее. Но там говорится, именно нам показывается пример преданности, как, какой участник лилы, как себя вел Вибишин, как его принял Господь Рамачандра, как себя вел Сугрива. Там, ну, так же, как, допустим, Хануман, он настолько предан, что когда его упрекнули, типа, да ладно, там, все, у тебя сентименты. Он разорвал грудную клетку, и было видно, что у него в сердце Сита и Рама живут. Все, больше там ничего нет. Вот, что он просто полностью живет Сита и Рама. Вот. В отличие от Ханумана, Сугрив, например, когда он получил царство, когда Рамачандру убил Бали, причем не с первого раза, то есть там было как, что он пообещал, они познакомились, и там их познакомил Хануман, и он пообещал Рамачандру, говорит, ну давай ты его вызови просто на бой, а я его просто стрелой сражу, вот, ну то есть из засады. Вот. По каким-то причинам Рамачандра не стал вызывать его прямо на бой, потому что если там как бы, если бы это было там прямо, то тогда Рамачандра, ну, как бы определенный порог ответственности, ну, то есть Лила не так должна была идти, поэтому Рамачандра его убил из засады. Но когда Сугрива вызывал Бали на бой, то, ну, Бали, он был преимущественно силен. То есть он был сильнее по-любому Сугрива. Но он вышел, но он видит странно, что Сугрива какой-то, ну, слишком уверен. Бали понимал, что Сугрива знает, что он его одолеет. Он говорит, а зачем меня зовешь на бой? Мы же знаем с тобой исход. Они начали драться. Вот. И Рамачандра не выстрелил. И Бали, он отметелил Сугриву. Сугрива вернулся побитый. И Сугрив сказал, а что ты не стрелял, я же там, ну, я так старался. Он говорит, слушай, Рамачандра говорит, вы так похожи, я не знал, в кого стрелять. Он говорит, может быть, мы какой-то опознавательный знак тебе оденем, чтобы я понимал, кто здесь, там катаетесь, деретесь, в кого стрелять, я не понимаю. Вот, и Сугрив, а Сугрива огрел вообще. Вот, и он пришел второй раз. Ну, то есть, и тут уже Бали думает, что, ну, что-то не то, потому что он говорит, я же тебе вот только что навалял, ты опять пришел. Вот, но так как, ну, типа, до кшатри ответить на вызов, естественно, Бали вышел, вот, и был сражен стрелой Рамачандры. И после этого Сугрива, получив царство назад, свою жену там увернули и так далее, он устроил праздник. И этот праздник длился там чуть ли не 2.5 месяца. То есть, ну, как бы там в деталях, ну, там описывается, что обезьяны, она очень долго радуется, когда они получают желаемое, и им сложно отойти, их надо встряхнуть как бы. Ну, обезьяны, они так устроены.
Это как мы?
Ну, да, да. Да, совершенно. Особенно если подарено. И Рамачандра был уже настолько, ну, разозлен, он сказал, что если ты сейчас не остановишься праздновать, то я еще и тебя убью. И тогда Сугрива пришел в себя такой, да, вот, ну, естественно, ну, мы знаем, что все случилось, но, то есть, вот, были моменты, когда Рамачандра, он уже переходил к конкретике. Они даже, когда шли непосредственно на, так сказать, тропу войны, им повстречался Парашурам. И Парашурам, увидев Рамачандру, а Парашурам, он же уничтожал кшатриев, был его такой основной фокус на уничтожение. И он вызвал Рамачандру, ну, как бы, естественно, на бой. Самим собой. И Рамачандра говорит, ты точно этого хочешь? Ну, типа Парашурам там, с топором там, да, там, давай. Вот. Тогда Рамачандра взял просто стрелу, натянул в тетиве, и когда он натягивал, то земля, она вот так вот наклонилась в сторону натяжки. Когда он начал тянуть, то она вместе с его натяжкой, она такая вот так наклонилась. И ну, Парашурам почувствовал, ну, наклон земли. Вот, и он понял, что, ну, никто, кроме Всевышнего, и его самого не может этого сделать. И тогда он его распознал. А Рамачандра сам не помнил, что он Вишну в этот момент. То есть у него же есть проклятие, которое на него в прошлой эпохе. То есть и поэтому, ну, типа, все по Станиславскому шло. Вот, и когда, ну, то есть, а у кшатриев у них как? Если ты стрелу достал, или, ну, меч ножу, или стрела, она должна поразить цель, ты не можешь ее с тетивы как бы обратно снять и в колчан положить, или там меч достал и обратно в ножны, то есть все, если ты его достал, значит, тебе нужно махать мечом там, вот, либо убить ее, или быть убитым. Вот, и тогда Рамачандра стрелу выпустил, и она там полетела, убила пару чудовищ, которые жили на земле, пару демонов там, с каких-то других юг, чтобы они не мешали реализовать. Потом она полетела, пробила земную твердь, полетела на какие-то там адские планеты, и просто там на одной из адских планет жили демоны, ракшасы, которые были горды собой, и они презирали все, абсолютно все презирали Вишну. То есть они презирали вообще понятие, то есть они жили очень технократично, круто жили, у них была целая планета. И вся планета такая, ну, ну типа, мы презираем Вишну. И он этой одной стрелой всех положил, всю планету уничтожил вот этой стрелой. Ну это так, между делом, пока не шли там на Шри-Ланку. Да. Парашурам, Рамачандра, у него, так как он его вызвал на бой, Рамачандра у него забрал все. А Шахтя Вешу, то есть он, ну, отозвал, он сказал, что не то, что он сказал, что все, теперь ты не сможешь кшатриев убивать, хватит.
А он сам кшатрий?
Он был браманом. Вот. И Парашурам очень расстроился, и тогда он пошел совершать в Гималай аскезы, и потом он себе вернул эту силу. То есть он был очень расстроен, что его забрали, он был не согласен. Вот. Он пошел совершать аскезы и получил ее обратно. Но там спустя уже Рамайна прошла, уже там, и сколько он там медитирует, он же Парашурам до сих пор жив. Да. То есть, ну да, аватары, они, если они не ушли в новый мир, то они остаются здесь, и они, ну, до скончания времен. Они не то, что там какие-то уходят, а какие-то остаются. Парашурам здесь. Да. В разных обликах. Госвами Махарадж приводит очень классный пример со свечой, что вот есть свеча, которая зажигает остальные свечи. И, ну, и они начинают точно так же гореть. И они внешне, они, ну, вот, если не смотреть на них, как бы с какого момента какая свеча была, ее зажгла другая, а вот они будут все одновременно гореть, то ты, ну, то есть ты не сможешь идентифицировать, какая свеча изначально. Но изначальная свеча остается изначальной свечой всегда. Но они все одинаково выглядят, они одинаково горят, у них одинаковая сила, теплоотдача, все абсолютно одинаково. Но есть изначальная свеча, и вот она всегда их будет. И также все вот эти аватары. Изначальная история, есть аватары, которые там пришли недавно, есть уже которые давно и так далее. И вообще, на самом деле, ну, то, что мы сейчас пели, Джайдев Госвами, 10 аватар Вишну, а на самом деле бесчисленное количество. Вот как волн в океане. То есть вот, вот сколько волн в океане есть, вот, там, вот столько же и аватаров всяких. Мы просто знаем 10 основных, которые оставили здесь там много всего там интересного после себя. То есть до сих пор слышим отголоски этих деяний. Ну, там кто-то это может назвать, что это метафора, кто-то может сказать, что это придумано, там кто-то может сказать, что это не зашло, ну, как угодно. Но как бы это есть и будет все равно. Вот. И эти волны без конца. Океан всегда существует. Прикольно, да? Такой Господь. Многогранный. Вообще Рамаяна, конечно, очень крутое произведение, ну, очень невероятная история. И невероятно то, что наши учителя дают нам фокус, куда смотреть в Рамаяне. То есть и нам в основном не рассказывают, как Аллаф и Куш там пытаются убить Рамачандру, там они рассказывают, как Сита уходит под землю. То есть на этом нам это не объясняют. Где-то вскользь проходит, но фокус в основном именно на том, как Барата, например, Барата, ну, как проявлялась преданность Барата. То есть, когда Барата узнал, он сразу отрекся от своей мамы, он сказал, ты что наделал? Вот. И он приехал вдогонку к Рамачандре, говорит, давай все обратно, давай, он говорит, мне вообще не нужно. Без тебя мне не нужно царство, мне не нужна Айодхья, я хочу быть твоим вассалом. Мне вообще не интересно это все. Рамачандра говорит, ну, отец сказал, я должен выполнить отцовское слово. И Барата был настолько сокрушен, ну, у него была реальная истерика. И тогда Рамачандра снял сандали и сказал, вот тебе сандали, просто вот храни их, и тогда ты будешь чувствовать равновесие, баланс внутри себя. И Барата, он из сандали положил на Вьясасу, но он даже не садился на царский трон. Там стояли сандали Рамачандры. То есть он говорит, я просто вот, ну, наместник, вот когда Рамачандра вернется, он будет служить. Мне вообще, говорит, трон никогда был не нужен. То есть он был очень удивлен, сокрушен таким известием. Вот. И наши учителя, они делают акцент именно. Ну, вот на этих веках себя проявлял Рамачандра по отношению к отданным, потому что изгнав Ситу, что он сделал, самая печалька в чем, что он пожертвовал своим счастьем ради счастья нечестивого какого-то мужика, какой-нибудь токарь, там, не знаю, сварщик, вот, который там сказал своей супруге, что я вот тебя вот так вот не буду прощать. Как Рамачандра Ситу простил, которая прожила целый год у непонятного мужчины. Вот я тебе устрою. Вот, и Рамачандра пожертвовал своим счастьем. И другие бы сказали, что типа, ну, если бы Рамачандра вышел, женился на какой-нибудь другой царевне, можно было к этому приплести как бы много, что вот он знал, он понимал, что у него будет женщина другая. И он сделал вот так вот, услышал там, нашел повод, Ситу слил другой. Хотя у отца Рамачандры Дашаратхи, у него были тысячи жен. И одна только, вот эта Кайкея, он ей был должен. потому что она его когда-то там с поля боя раненого увезла, спасла ему жизнь. И он сказал: я тебе твой должник, и проси все, что хочешь. Она сказала: будет момент, я попрошу. Вот. Но Рамачандра, он не хотел другой жены. И это тоже, то есть это как бы история, она показывает, что он попрал своим счастьем ради подданных, и так как он не вышел, не женился на другой, тем самым показал, что он этим пожертвовал. То есть уже невозможно это интерпретировать как-то по-другому. То есть так как он играет идеального царя, идеального сына, идеально старшего брата, супруга, однолюб. Ромео и Джульетта отдыхают, как бы вообще. Там какие-то другие истории. Это самое вообще, вот если говорить о земной любви, вот это, да, вот которая, то это самый высший пример просто, самый неподражаемый, невозможно его повторить. То есть, и представляете, он же был невероятно красив. То есть даже изваяние золотое оживало, признавалось ему в любви и преданности. Просто настолько. Какой он там был красоты, не знаю. Сложно это оценить нам. И горы Лилы же тоже, например, нам не говорят, как уходит Махапрабху, как заканчивается горы Лилы. Нам говорят, как она начинается, как она развивается и в каком состоянии находится Шри Чайтанья, когда он находится в Гамбире, то есть что с ним происходит. Нам не говорят, как он уходит. И даже Шри Чайтанью изображают, Гауди Вайшнава, они всегда его изображают с волосами. То есть вот если в Индии увидеть изображение Нитянады и Махапрабху, и они оба с длинными волосами, то это значит, Гауди Вайшнава пишут такое изображение. А Шри Чайтанью с тилакой, лысым с шикой, они не могут изображать, потому что они не могут принять тот факт, что он принимает саньяс. То есть для них это супер сложный стресс такой. То есть когда он подстригает свои там прекрасные волосы, естественно, все плачут. То есть он, цирюльник, не помню, как его звали, но он после этого сладостями стал заниматься. Его там Чайтанья Дас назвали, потому что он, после того, как он постриг Махапрабху, он все повторял: Чайтанья, Чайтанья, Чайтанья. Он на все отвечал: Чайтанья. То есть он больше ничего не мог говорить: Чайтанья, Чайтанья. Вот. Но он зато делал вкусные сладости, после перепрофилировался. То есть он после него уже никого не подстригал. Вот, и даже когда там мы ходим по этим 9 островам, мы заходим в место, в одно из мест мы заходим, там Сандари Шри Чайтанья, который поклонялся Вишнуприе, а потом мы идем там дальше, и там такой Баджан Кутир, и там волосы Махапрабху, где, после того, как его постригли, сделали маленький Баджан Кутир этих волос. Вот. И в вайшнавской традиции не рассказывается, чем заканчивается. И есть какие-то, которые мы знаем, но и то, если так охватить. В основном наш фокус на середине. Потому что в середине лил развивается история преданности. Это то, к чему нас хотят привить учителя. Потому что так можно много всего развить. Можно развить много качеств. Стать выдающимся таким, выдающимся сяким и так далее. А наш фокус всегда держит на преданности. Да? Вот. А так много школ философских, теистических, которые на романе базируются как на свое учение. То есть он как идеальный царь Айодхи. Идеальный старший брат. Вот. Еще что-то есть? Дополнить кто-то, может, Ратин Прабху? Бхагаван не захотел ничего рассказать.
Я просто...
А вот я знаю, ты точно помнишь, что когда Сита и Рама похитил ее, он летел на небесной колеснице, Сита, она скидывала с себя украшения со всех частей тела, ну, чтобы, ну, просигнализировать, где, в каком направлении. И когда эти украшения собирали, то Рамачандра, он все время Лакшми говорил: надо же, ничего себе, Сита, как вообще продумано все, а смотри, она кидает украшения, ну, чтобы мы ее находили. Вот. И каждый раз, когда украшение хлеба, он говорит: о, помнишь, смотри, это вот это и тоже Ситы. И Лакшми узнал только те украшения, которые она носила на лодыжке у себя. Потому что он глаза не поднимал, он не мог себе позволить смотреть на Ситу. Он никогда на нее не смотрел. Он смотрел ей только на стопы. И когда Рамачандра ему показывал, он не узнавал браслеты, которые на руках, что-то на шее. Вот. Это тоже отмечают наши учителя. Они говорят: видите, каков он был смиренен, Лакшми, перед своим старшим братом и супругой. Вот так. Опять же, здесь говорится о том, какова преданность, то есть какова ее сильная сторона. То есть не пренебрегать самым ценным. Вот.
Хорошо, а может быть, помнишь, я просто, у меня крутится в голове, не могу вспомнить, может, кто-то знает, с Хастом какая-то история связана, и с Мадхарани. Не могу вспомнить.
Хвост.
Да, и там на конце, по-моему, какие-то колокольчики как-то связаны с Мадхарани. Почему это где-то у нас?
Я не помню.
Единственная история, связанная с Хануманом, и чтобы это было связано одновременно с Вриндаваном, эта история нам рассказывается про некого преданного, которого звали Тулсидас. И вот он настолько был очарован Рамой, что он постоянно... Ну, есть фильм про целый, я вам хорошо советую, надо фильм смотреть. И он так называется Тулсидас. И Тулсидас, он в итоге, после встречи с Хануманом, после благословения с Хануманом, или от Хануманом, он написал Рамлилу именно на том языке, который уже простые деревенские люди могли ее слушать. Потому что на тот момент в храмах везде читали Рамаяну на санскрите. И люди засыпали просто, сидя на это чтение. Потому что не понимали санскрита. Тулсидас, он явился именно как такой преданный, как поэт. У него там драматическая своя история любви, конечно же, очень красивая, тоже в фильме показано. Но в итоге, именно раз после того, как его благоверная Самари сказала ему, что если бы ты так был предан Господу, как вот хотел бы сейчас видеться со мной, а он не мог без нее вообще ни мгновение прожить, как бы Тулсидас. Она говорит: да иди уже работай, как бы, а он рядом с ней. Ты мое все. Вот это. И после очередного такого заявления, и он такой: все, я понял, мне нужно молиться только Господу. И все, он ушел из дома, там показывается, что он один, он вызывает Господа Рамачандри, и ему приходит некое... он встречается с деревом, и дерево ему говорит: полей меня. Я говорю: не могу, мне нужна вода в Ганге, я мудрец в прошлом. Типа вот меня похоже, поэтому я теперь дерево сейчас нахожусь, и проклятие завершится только тогда, когда преданный какой-нибудь меня польет воды в Ганге. И он сделал это для этого дерева. Дерево ему дало благословение. И мне, ну, как бы уже мудрец. Он говорит: проси, что хочешь. Он говорит: я хочу встретиться с Господом Рамачандри. Он говорит: ну вот пойдешь на такую-то площадь, там будет читаться Рамаяна. И там будет Хануман. Только он будет в неузнанном облике для всех. Он будет в обычном человеческом облике. Он говорит: а как я его узнаю? Он говорит: ну, Хануман об
обычно он настолько просто в Рамли так влюблен, что он приходит самый первый и уходит самый последний из чтения. Ну, он полностью слушает. Ты узнаешь его только потому, что он останется единственным слушающим. И там реально в конце сидел вот только один дедушка, и он подходит к нему, слушает. Я понял, что ты, пожалуйста, дай мне благословение. И Хануман не смог уже сдержать свою форму, такой опыт появился. И говорит, да, тебе нужно находиться там-то, там-то, в такое-то время. Рам с Лакшманом обычно приходят туда совершить поклонение своим предкам, что-то такое. И он оказался вот как раз в нужном месте, получил даршан Господа Рамачандру, после чего он написал, ему пришло благословение описать именно всю Рамаяну на обычном языке.
Как
это с Вриндавана? А это самадхи Туласи Дас находится во Вриндаване. Ну и, видимо, эти события происходили тоже где-то там недалеко.
Можно еще немножко добавить? Я просто вспомнила сейчас, что рассказывала еще о Варховном Харадже и Госвами Махарадже. То есть нам кажется, что все эти эпосы и компании, скрипчерс, все, что они никак не связаны с собой, на самом деле, да, лилы Господа, они вот, как бы мы сейчас поняли, как голографичность Вселенной, да, которая выражена в зрачке каждого там, человечка, да, там, находящегося в материальном теле. На самом деле, вот, что здесь вот спрашивали, да, женщины всегда волнуются в этой истории, как бы, жестокости определенной, Рамы, да, по отношению к Сити, к Лаве скушен, но вот Абхатхур Махарадж очень часто говорил о том, что и об этом уже говорил и Госвами Махарадж, да, и Гурудев, потому что истинная любовь, она назревает лишь в разлуке, а разлука, истинная разлука, она не может быть сладчайшей, да. Она всегда имеет как бы глубинную горечь. Я просто вспомнила прям, как Абхатхур Махарадж у нас. Да.
О, да. Так и есть. То есть разлука – это редчайшее явление. Поэтому без нее ни одна лила не проходит. Гора Лила тоже же это разлука. И опять же, да, смотрите, где-то в середине получается. Когда он ее изгоняет, вот, это на сколько там, тысяч лет, вот, и живет в разлуке с ним. Ну, нам сложно это понять просто, исходя из того опыта, который у нас есть. Поэтому нам дается такое наставление воспринимать многие моменты на веру. То есть, потому что если мы будем это пытаться еще поверить, как-то измерить своим приборчиком, то будет не то. Да, она очень короткая, она очень такая быстрая, фух. Поэтому мы считаем себя очень удачными, то, что у нас есть возможность проводить такие праздники, говорить об этом. То есть, если мы будем обсуждать жизни великих людей, то мы можем упиваться только красотой сказанных слов, вот, или проявленных чувств. Но если мы будем говорить и слушать о деянии Господа, то наша жизнь, она как минимум трансформируется. И в лучшую сторону для нас. То есть мы просто даже не знаем, что для нас хорошо и что для нас плохо. И, например, когда Рамачандра он сразил Равну, то он дал Лакшману наставление, он сказал, сходи к Равну, подойди и спроси попроси у него наставления. И Лакшман подошел сначала к голове. Вот. И Рамачандра говорит, нет, ты, чтобы получить духовное наставление, ты к нему подойди со стороны стоп. И Лакшман, ну, он принял, он опять как бы обошел, подошел со стороны стоп и спросил. Он говорит, что мог бы ты дать назидание, какие-то наставления, вот ты сейчас умираешь. Вот, и Рамана сказал, да, говорит, что это самая крылатая фраза, где Рамана говорит, что все самое благоприятное для духовной практики делай сразу, не откладывай. А все, что неблагоприятно, откладывай постоянно. Все время откладывай. Иди возможно, ищи возможность всегда отложить. Типа потом, потом. Я это сделаю, но потом. И помните вот этот вот с Харидас Такуром, когда он пришел там в одно место, да, и ему послали проститутку, ну, потому что он стал снискать славу величайшего святого, и местному, так сказать, старости деревни это не понравилось. Вот, естественно, он послал местную проститутку, чтобы та смогла как-то его совратить. Вот она пришла вся на фуфыренная, там, с колокольчиками, туда-сюда, там, звенела, танцевала перед ним. Вот, она говорит, что вот я пришла к тебе, вот пришла вот тут с тобой чуть-чуть пообщаться, ну, ты понимаешь, да? Вот. И Харидас так говорит, потом, потом, давай потом, сейчас я вот, мне нужен у меня обед, мне сейчас нужно повторить 300 тысяч имен, и потом я смогу уделить тебе время. Вот, и так там день прошел, второй прошел, третий прошел, а она все его ждала, то есть ей же заплатили, ей нужно отработать. Вот, она ждала, когда он закончит все эти святые имена повторять. И вот она просто сидела рядом и слушала. Говорит, да, Стагур, там, и она сидела, слушала, слушала, слушала. И пока она слушала его повторение молитвы, ее сердце просто трансформировалось. И она, в итоге, она стала его ученицей. И поселилась в этом месте. Харидас Такур уже ушел. Он сказал, что я пришел сюда за тобой. Я пришел спасти себя. И он все время вот это вот откладывал саити, которое она ему предлагала. Типа, давай потом, ну, не сейчас, потом попозже. Я сейчас повторяю чуть-чуть. Вот. И, ну, такой вот пример, как следует откладывать все, что неблагоприятно. А все, что благоприятствует, это нужно делать немедленно. Ну, это такая рекомендация от Раваны, который был повержен рукой Вишну. То есть, ну, он был непростым царем. То есть, Раван был очень умный, очень мудрый. Ну, помимо того, что он был демон, конечно, там, за диспут, диктатор, но при этом он был очень мудр, и он знал медицину, он знал психологию, он знал детскую психологию, он знал, как нужно воспитывать детей. Есть написано там целая шастра по воспитанию детей, там, поддержанию здоровья, там, в какой период, что, как следует, как их воспитывать и так далее. То есть такие у него есть очень много контента такого, ну, по можно расценить, это как некое благородство, что вот, типа хороший был сосед, да, что-то типа того. Вот. И Рамачандра, зная это, да, то, что Раван был, помимо того, что он был диспут, диктатор, он еще был мудрейший мудрец. То есть не просто так капля бессмертия томилась в его животе. То есть он же ее добыл. Вот. И такое наставление Рамачандра возымел услышать из уст Равана. Вот. Так что это с вами, нам с вами это должно о многом говорить. Это я про этот самый, про этот, про то, что сказал Равана перед смертью. Все, что благоприятно для духовной практики, следует делать прямо сейчас, а все, что не благоприятно, нужно все время откладывать. Вот. А мы знаем, что неблагоприятно для духовной практики. Это, естественно, ну, наслаждение, там, праздность, и что самоубийственная критика и так далее. То есть, даже если мы будем обычных людей критиковать, просто это тоже будет прилетать. Потому что чем ты глубже пытаешься себя исследовать, тем сильнее воздействуют на нас воздействуют вот такие вещи, да, которые вот вроде бы для святых это вообще как бы базовые вещи для святых. Мы это не можем этому следовать. Но это дисциплина. То есть там не критикуйте, не делайте плохо себе, не разрушайте себя. То есть, мы же это делаем, да. Мы все равно ищем повод. Так устроена сила иллюзии. Тут с этим ничего не поделаешь. Это не то, что я хочу их оправдать каждого. Что это не то, что типа мы такие ничтожные. Это, мы должны это осознать, свою ничтожность. Но майя, ее невозможно победить. Просто невозможно. То есть она может отступить только, когда сам Господь даст ей такой приказ. То есть мы не сможем, не переиграем никогда. Это божественная энергия. Хоть она материальная, она божественная. Мы ее никогда не сможем победить. Так что лучше занять неудобное положение и получать от этого удовольствие. Самое лучшее. Как только мы поймем, что благодарность за ту жизнь, которую мы с вами получили, каждый из нас, будем культивировать внутри себя, благодарить за все лишения, за все, не только за какие-то хорошие ощущения, например, там грусть, пресность, бытия, может казаться, что ой, это только у меня, это только у меня так грустно. На самом деле у всех грустно. Но грустность – это этап. Так же, как этап, когда мы чувствуем себя хорошо, это тоже этап. То есть, чем быстрее мы примем вот эту вот грусть, скорбь, досадность, сожаление, тревожность, тем быстрее она закончится, тем быстрее она перестанет нам мешать. То есть она может продолжаться, но, по крайней мере, мы уже будем по-другому это воспринимать. Это не будет назойливо нам мешать. Да? Вот когда сосед там в воскресенье с утра начал префаратом долбить. Вот. Но если я на что-то сосредоточусь, на чем-то более важном, чем звук перфоратора, то он уже перестает меня беспокоить. Также здесь с нашими вот этими проявлениями наших чувств, которые мы не можем контролировать. Но они все равно внутри нас периодически сменяются. Одно влияет, другое влияет. Если много невежества, значит много уныния. Много чего-то других энергий, значит гнев. Гнев там или что-то. Исследуем, да? Просто самоисследование, оно самоисцеляет. И Рам про это сказал. Рам, где? Ну вот. Без 10:08. Если кто-то еще хочет что-то добавить. Или спросить, можно.
Вы сказали, что у Рамы Вишнава они именно изображение Махапрабху, которое не волосы.
Да.
То есть это связано с тем, что вот это вот, серединная либо, да, детская, и саньясная. То есть она наиболее, они могли с ним, это как вот жили Вриндавана с Кришной, а здесь получается как-то так, да? То есть наиболее близкие они могли с ним быть, вот кто-то как он сказал.
Ну, гораздо ближе, да, они были к нему. Они были односельчанами же. Там же еще Махапрабху, там был один вид бенгальцев, к которым сам Шри Чайтанья относился, над которым Махапрабху все время подшучивал. От произношения говор. У них говор был, вот как мы знаем кого-то, да, у них там гыканье, там, да, или еще какие-то. Вот, говор. И Махапрабху, он все время подтрунивал, подкалывал этих жителей, обладателей этого говора необычного. Они все время сбились на него, говорят, ты же сам такой. Что ты нам предъявил? И вот он, то есть, когда он принял саньяс, то он естественно, стал совсем другим, ну, то есть он уже ведет за творческую жизнь, он уже не будет так шутить, как шутил. А сердце этих односельчан, они же были, они же внешне проявляли, что им что-то не нравится, но они жаждали, чтобы Махапрабху обязательно, ну, как бы на них обращал внимание и подтрунивал, подшучивал, там, кидал какие-то шутки в их адрес. То есть, но внешне они злились. И вот этот вот Говинда Дас, у которого, или даже Шридхар, у которого Махапрабху все время тарелки брал. Как?
Калавичи Шридхар.
Шридхар, да, Калавичи Шридхар. Вот, он был вообще нищий, он там с этих тарелок там, что там, не зарабатывал даже. Вот, и Махапрабху у него всегда брал эти тарелки, вот так, охапку, типа, дай сюда, вот, и не платил. И тот все время, ну, был недоволен, ну, типа, вот, он у меня тарелки забирает туда-сюда. А когда он принял саньясу, перестал мне эти тарелки брать, он ему говорит, слушай, я ради этого живу просто, чтобы ты пришел, у меня тарелки отобрал. Я сижу тут, у меня тарелочный бизнес процветает, а тебя нет. Он говорит, я бы лучше жил в нищете. И мне не хватало, как раньше, на еду, но ты ко мне приходишь, и Ник, забираешь эти тарелки, даже не представляешь, какое счастье я испытываю в своем сердце, что ты ко мне пришел. То есть он был нищий, он жил, ему не хватало с этого бизнеса ничего. То есть он потом закрыл свое ИП. Вот. Но Махапрабху принял саньяс. И ушел в Южную Индию, а бенгальцы, ну, кто, тот, кто остался, тот остался. И их сердца были разбиты. Поэтому они не приняли. И они изображали его с длинными волосами. То есть, ну, это было... Вот, но нам это рассказывают на парикрамах. Я помню, что вот... И там место, где Махапрабху встретился с Нитянандой, это в Майпуре. Недалеко от Йога-Питха. И то, что Махапрабху явил свой шестирукий образ Сарвабхама Бхаттачари в доме самого Сарвабхама. И там были руки Рамачандры, Кришны и Шри Чайтани. Вот. И это уже был опыт, он ему Атмарам Шлоку, да, объяснил. И тот понял, Сарвабхама понял, что, ну, то есть, ну, как бы, ну, нереально вообще, 64 комментария к Атмарама Шлоке. Сначала дал 11 толкований, да, или 16?
Сарвабхама дал 9,
9.
А Шри Чайтани 18 сверху этих 9, которых в писаниях вообще нет.
Угу.
А 64 это он уже с Танатами.
И руки, да, когда они попросили.
Именно с Танатами.
Потому что он еще... Он потом еще 64 толкования давал, там у него переспрашивали.
Санатана не спросил.
А, и он дал 64 других, которые к этим 18 не подходят. Да, да, да. Вот. И когда он с Сарвабхамой рассказывал, он ему явился в шестирукий образ. И вот мы когда приходим там с парикрамой в Джаганнатхапуре, в дом Сарвабхамы Бхаттачари, там как раз балерина.
Да, да,
да. Да, вот, а ты там, ты вот была же там недавно как раз. А вот это что?
Да, все руки разносили, но руки вот эти, ну что, родни руки цвета Рамачан, родни.
Конечно.
Да.
А что-нибудь еще запомнила? Ну вдруг?
Ну, в нескольких местах есть, вот, как я говорю.
А.
Потому что они сильно отличаются.
Да, ну дом достаточно большой такой, и он как, ну, он одноэтажный, то есть он в таком, с Рамамой жил достаточно так, в премиальном сегменте для того времени. Да. Время 8, может быть, споем? Ну, станцуем еще, поедим. А.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Начинаешь?